Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость это пребудет со всеми нами.
Я напомню, дорогие друзья, что отец Александр служит в храме иконы Божией Матери Казанская при Уральском институте бизнеса, кандидат исторических наук. И мы вновь, дорогие друзья, просим ваших молитв о здравии рабы Божией Фатине Светланы Георгиевны Шабас, нашего психолога, которую мы с нетерпением ожидаем. Прежде всего, ожидаем, конечно, ее выздоровления и возвращения к нашей работе. Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вопрос. Он достаточно такой сложный и объемный, наверное. Батюшка поможет, наверное, как-то определить акценты. Ситуация такая. Наша радиослушательница обращается за помощью. Дело в том, что ее очень хорошая приятельница, верующий человек, многие годы дружит с мужчиной, с которым действительно были сначала горячие чувства, чувства любви. Тем не менее, мужчина предпочел не создавать семью и воспитывать ее детей, она в разводе, но заниматься своим делом и остаться в дружеских, близких, сотруднических, дружеских отношениях. И вот эти отношения, которые длились многие годы, сейчас претерпевают изменения в связи с тем, что женщина все-таки определила свою личную жизнь. Нашелся человек, пока это не оформленные, скажем так, отношения даже на уровне государства, верующий человек скажет, это блудные отношения, но тем не менее эти люди хотят, чтобы это были отношения оформлены. Но дело в том, что этот мужчина атеист, женщина верующий человек. Причем она старается не признаться своему давнему другу в том, что у нее теперь есть близкий человек. В то время как ее супруг ждет от нее откровенного разговора с другом, чтобы он был поставлен в известность, что теперь они супруги. В общем, вот, батюшка, такая сложная ситуация, причем наша радиослушательница просит совета именно как ей поступить, потому что и эта подруга, и ее супруг ждут от нее участия в этих вот таких вот не сложившихся, неясных отношениях в этом треугольнике. Ждут от нее какой-то помощи в определении ситуации. Вот такие сложные моменты. Наверное, вы нам только поможете расставить акценты и помочь нашей радиослушательнице сделать собственный выбор своего участия вот в этом треугольнике.
Ну, сразу скажу, что это неблагодарная такая работа, оставляя здесь акценты в этой Санта-Барбаре.
Да, точно.
Тем более, что за время своего служения я очень редко, мягко сказать, к таким вот ситуациям-то приходил, потому что чаще всего как-то вот лица женского пола, они соперничали за какого-то мужчины. А мужчина вот не мог определиться, пойти ему за хорошей кулинарией или пойти ему за умным таким и развитым партнером, с которым можно в театр ходить, грубо говоря, конечно. Угу, поэтому, угу. С одной стороны, мы, конечно, рискуем получить вопрос, а зачем вообще эту ситуацию разбирать? Есть какие-то совершенно отношения такие неправославные, такие совершенно какие-то блудные с точки зрения классики, священного писания, практики церкви. Но получается так, что наша жизнь нам гораздо сложнее и богаче правил и норм, которые мы хотели бы, может быть, следовать. Правила, нормы, они у нас в идеале. Ложа руку на сердце, кто-то может сказать, что он все заповеди Божьи от начала до конца соблюл, хотя бы как библейский, евангельский юноша. Потому что, когда Господь ему говорит, оставь все, что имеешь, иди за мной. Самое главное, получается, человек не соблюл. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей крепостью своей, всей мыслью своей. Конечно, было бы замечательно так вот посмотреть, как существует и действует общество, в котором исполняются все законы и нормы, и правила евангельские, где там вот люди в определенном возрасте женятся или выходят замуж, там вот, любят друг друга, там создают семью, воспитывают детей. Все это происходит там в вере, в взаимопонимании. Человек взрослый, конечно же, понимает, что эта идиллия, она, скорее всего, недостижима. Особенно в нашем обществе, особенно тогда, когда наше христианство встречается с множеством таких вот вызовов современности. И когда вновь говорят, христианство несовременное и несвоевременное, нужно жить по нормам и заповедям того общества, в котором мы живем. Давайте скажем о том, что христианство, оно всегда было несвоевременно и несовременно, оно всегда было скандально, по его заповедям и нормам было трудно жить даже тогда, когда оно было государственной религией. Мы, мартирологи, видим имена исповедников за веру и страдальцев за веру, мучеников, даже тогда, когда, казалось бы, христианская вера была господствующей в Византии. Тем не менее, тогда находились возможности за веру пострадать и противостоять даже властям, которые формально, по крайней мере, были православными и крещенными, и на словах эту веру исповедовали. Тем не менее, они становились теснителями и гонителями именно православных христианских страдальцев. Что говорить о наших временах? Когда, в принципе, люди предоставлены сейчас самим себе. У нас проблема как раз-таки заключается, скорее всего, в том, на мой взгляд, что вот эти вот века наше общество прожило, имея определенный идеал, строя свою жизнь в отношении этого идеала, опровергая его, следуя ему, замечая или не замечая его, но все-таки каким-то образом этот идеал, он был тем знаменателем, в отношении которого подводился итог жизни любого человека. Наше понимание добра и зла, даже у тех людей, которые думают о себе, то, что они атеисты, вот эта вот структура, главнейших, может быть, таких вот ценностных ориентаций, больших таких вот макроориентаций, она по-прежнему совпадает со структурой таких же ценностей христианства. Поэтому, когда сейчас мы предоставлены самим себе, когда, в общем-то, о каких-то идеальных ценностях и идеалах не чувствует необходимости и способности говорить о себе наша высшая государственная власть, когда школа формально, по крайней мере, освобождена от воспитательных функций, каждый человек сам себе определяет путь в жизни. Естественно, разные такие вот происходят ситуации. То, что человек рано или поздно задумывается о том, как я живу, рано или поздно приходит в церковь для того, чтобы спросить, ведь это и есть, собственно говоря, тот камень проверочный, которым проверяется человек. Человек может, допустим, всю свою жизнь жить, даже не задумываясь об этом. А когда, что называется, возникает критическая ситуация, человек ищет помощи не где-то там. Приходит в церковь для того, чтобы исповедоваться, для того, чтобы покаяться, для того, чтобы самому себе признаться, наконец, в том, что его попытки строительства жизни, они были несостоятельны от того, что он не по тем заповедям стремился их строить, не в той системе координат себя осуществлял. Поэтому здесь, конечно, о традиционных семейных отношениях речь не идет. Речь идет прежде всего о возможности спасения души в той ситуации, в какой она сложилась, какую мы сейчас имеем. Конечно, эта ситуация, она в очень большой степени результат выбора человека. И давайте дадим себе отчет в том, что о всех подробностях, о всех деталях этой ситуации мы с вами не знаем. Поэтому мы с вами обсуждаем не какую-то конкретную жизненную ситуацию, мы с вами обсуждаем уже проекцию этой ситуации. Поэтому мы говорим не о конкретной какой-то ситуации, да, а о ее проекции. Поэтому сразу сказать нужно вот о чем человеку. Для того, чтобы определить, что называется, диагноз, нужно не в интернете сидеть искать, да, не по журналам, что называется, шуршать, а идти к врачу, разговаривать с врачом. Так и тут, для того, чтобы определить, в чем моя ошибка и как мне действовать, что мне сделать, человеку нужно не просто на радио позвонить и задать этот вопрос, а сделать на собой усилия, прийти в храм для того, чтобы со священником переговорить. Может быть, даже не с одним, с одним, с другим, с третьим, для того, чтобы ситуация была более объемна, потому что проблемы наши часто заключаются в том, что мы для себя ситуацию описываем одним образом. Она тупиковая и не решается от того, что она на самом деле совершенно другая ситуация. Многие вещи мы не видим. Многие вещи мы не хотим видеть. Закрываем на них глаза. И поэтому, если я хочу собрать из этих осколков, из этих фрагментов хотя бы более-менее какую-то цельную картину, мне нужно поговорить, ну, с двумя, с тремя, с четырьмя, может быть, людьми, со священниками, я имею в виду, для того, чтобы вашу ситуацию в разных аспектах ее приложили именно к камню вот этому проверочному, камню этому пробному, то есть к евангельской истине. Поэтому, прежде всего, для того, чтобы мы с вами сейчас смогли ответить на этот вот идеальный вопрос, давайте ситуацию смоделируем таким образом. Мы с вами не знаем до конца, что женщину связывало с мужчиной в первом случае, да? Потому что если бы ничего не связывало, наверное, не стояло бы вопроса, сохранять отношения там дружеские, не сохранять отношения дружеские. Я, в общем-то, не знаю, как решается вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной. Кто-то говорит, что это миф, кто-то говорит, что где-то оно такое существует. Для меня это вопрос, как, ну, как с теоремой полноты или неполноты там, у Курта Гёделя. Существует в одной и той же логической системе положение А и положение не А. Его можно и доказать, и противоположное тоже можно доказать. То есть определенный такой момент какой-то слепоты нашей логической существует. Так эта ситуация, мне кажется, она тоже рассматривается каким-то образом. Ее можно и так описать. Возможно, конечно, это та самая дружба, и в этой дружбе женщина находит то, что в своей жизни, может быть, ей не хватало. Служение чему-то высшему. Насколько это высшее, насколько женщины пользуются, насколько там... Вот, речь идет о благодарности или неблагодарности. Что касается женской психологии, я бы сюда бы вникать не стал. Потому что иной раз Господь спасает женщину даже тогда, когда она жертвует собою. Иной раз для какого-то не очень такого возвышенного, ну, в смысле таких высших идеалов, дела. Женщина там заботится о муже, который, может быть, и пьяницей, там, и дебоширом. Она его не ругает, она там с ним не скандалит. Она просто приемлет это как крест и несет его всю свою жизнь. И люди смотрят на нее, удивляются. Там почему ты его не бросишь, а женщина крест несет этот и получает спасение в конечном итоге. Когда она понимает, что это моя жизнь, и не спрашивает себя, неужели это все, на что я способна? Неужели это все, чего я достойна? Когда они задают такие гордливые вопросы, когда женщина это воспринимает как повод и причина для смирения, бывают очень такие результаты, ну, можно сказать, даже для меня, как для священника, ошарашивающие. И есть ситуация, когда женщина кладет все свои там силы, все свои усилия на то, чтобы там из, ну, какой-то тряпки там, из какого-то там вот совершенно человека недостойного, там, что называется, его слепил из того, что было. Что было, то я полюбила. Она строит ему карьеру, она его поддерживает, подталкивает, давай. И вот на вершине успеха получает иной раз такой вот результат, ушат холодной воды, что называется, плюха. Человек там добился какого-то положения в результате многолетних усилий своей жены, и вот он находит себе жену другую, потому что старая, вот она и старая стала, там, и некрасивая стала, ну и вообще как-то там, чего-то нового захотелось.
Он вышел на новый уровень.
Да, я теперь уже вот, там, не знаю, завкафедра, я теперь уже там начальник отдела, теперь уже там совершенно другой человек, что нас с тобой связывает, мы совершенно разные люди. Поэтому всегда задается вопрос, вот, а вечность, какую роль играет в этих наших взаимоотношениях? Я вот помогаю, ну, вечность, потому что речь идет о верующем человеке, да, женщина у нас верующая. Какую роль играет вечность в этих взаимоотношениях дружеских? Давайте зададим этот вопрос, какую роль вечность играет, допустим, вот в взаимоотношениях уже второго порядка. С тем человеком, с которым вот она намеревается связать свою жизнь, человек атеист, но вот вроде как бы он человек надежный, вроде как бы семьянин, вроде как бы с ним такое вот семейное счастье вроде бы достижимо. Чтобы то ни было советовать, я бы в этой ситуации отказался. Потому что в каждой ситуации, получается, все равно ты будешь неправ. Вот эта ситуация, она тем более нелинейная. Она по разным вот этим направлениям, она совершенно разная. В отношениях мужчин, женщины, женщины, мужчины совершенно разные. Вот запросы разные, конечно, там вот планы, разные цели и разные отношения к этой ситуации. Но, по крайней мере, что обнадеживающего можно женщине указать, если ее вот этот второй мужчина стремится за нее бороться, это уже какой-то, ну, показатель, можно сказать, в плюс. Потому что в наше время, чтобы мужчина боролся за женщину, это не то чтобы редкость, но это не так часто, как, вот, допустим, в традиционных семейных отношениях. Понимаете? Вот мы иной раз христианство путаем с традиционализмом, с традиционностью. Вот то, что у нас в деревнях жили, это не обязательно христианские взаимоотношения. Посмотрим на другую христианскую страну, мы видим там несколько другие отношения. Посмотрим в третью христианскую страну, там будет третий склад семейных отношений. И то, что у нас народного, то, что у нас национального и этнического, это не всегда можно поставить знак равенства с христианством. И в наших традиционных семейных отношениях, этнических, народных, нашей многообразной страны, у нас ведь не только русские православные, правильно? У нас православных национальностей достаточно много. А народные обычаи и понимание традиционности у них при наличии какого-то общего такого ядра имеют и очень много различий. Поэтому речь идет не о традиционности и не о том, что вот мужчина там должен соперничать за женщину. Даже не о том, что сейчас у нас несколько другие взаимоотношения. Но сейчас более естественно разбывает, что женщины соперничают из-за мужчины. И иной раз с женщинами, потерпевшими первое свое такое крушение семейной жизни, приходится беседовать для того, чтобы объяснить ее ошибки. А ты вот свою семью на чем строила первую? Ты вот на чем хотела создать вот этот вот проект, вот этот самый многоэтажный дом, многогодичный этот вот проект на чем? На доступности? Так вот, на доступности можно что сделать? Ну, лишиться девственности. А вот получается еще более доступный проект, где гарантия, что твой муж, который клюнул на твою доступность, что он не клюнет на более доступную доступность другого. Поэтому, если мы кладем в основание именно вот эту норму, мы получаем и соответствующий результат. Женщина перестала быть доступной, потому что ребенок, потому что ей нужно делить время между мужем и ребенком. Муж к этому не приспособлен, он уходит туда, где более доступно, где к нему относится совершенно по-другому. Но кто виноват? Ты сама его в этом воспитала. Ты сама ему пообещала, гласно или негласно, своим поведением или своими словами. Тем более, для начала очень так это характерно женщине и подчиняться, и растворяться, и жертвовать, особенно если женщина любит, даже, может быть, забывать себя в этой самой любви. А если мужчина воспринимает это как обещание на всю оставшуюся жизнь, чистым сердцем, а вся оставшаяся жизнь, это получается 9 месяцев до рождения ребенка, значит, получается обещание, они расцениваются как обман. И у многих молодых семей вот эта проблема, она возникает. Возникает прежде всего потому, что, может быть, родители не объяснили, может, потому что они поверили в то, что вот сейчас новый мир, сейчас другие нормы и правила, вот сейчас нужно жить по-новому. И все равно женщина ищет все-таки мужчину. Если есть мужчина, который способен за нее побороться, мне все-таки кажется, для женщины в традиционном понимании это определенный плюс, это определенная какая-то такая вот надежда. Самое главное для женщины разобраться, потому что вот в своих идеальных каких-то таких вот пристрастиях, потому что часто бывает так, это мы уже знаем там с классических времен, если бы к зарплате одного добавить там внешность другого, да там мундир третьего, какая замечательная получилась бы вот эта вот модель. Но всегда получается, нужно выбирать что-то одно. Проблема-то здесь состоит не в том, что какие мужчины, а прежде всего в том, чтобы женщина в себе разобралась. Она-то чего хочет? У нее-то какие цели? Потому что вот эта вот продолжающаяся там вот жизнь на идеальную, да, такую вот половину и на материальную половину, сколько она может продолжаться? Ну, эта женщина, может быть, конечно, может продолжаться бесконечно долго, если она комфортно себя в этом состоянии чувствует. Мужская эта часть как к этому отнесется? Рано или поздно, наверное, кто-то из них скажет «достаточно». И опять будет трагедия для женщины. Поэтому, поскольку вопрос исходит от женщины, как я понял, вопрос-то, прежде всего, происходит из состояния ее самой. Надо помочь разобраться. Здесь я бы, особенно вот в радиоэфире, не рискнул бы помогать ей разбираться. Если женщина придет на исповедь, если она там с духовником своим побеседует, послушает этого духовника, это будет одно дело. Если я сейчас это широковещательно об этом скажу, это принесет больше вреда, наверное, чем пользы. Тем более, что выбор, он всегда должен быть самостоятельным. Это должен быть выбор самого человека. Человек должен взять ответственность на себя за этот самый выбор. Чтобы потом никого не ревновать за то, что этот выбор был навязан и получился хороший. Или чтобы не жаловаться. Дескать, вот мне посоветовали, а получилось нехорошо, а я не виновата, а виноват тот, кто советовал. В любом случае будет поступать человек сам, насильно его никто не заставит выйти замуж в такой ситуации. Но тем не менее, вот эти последствия возможные, они к чему приводят? К тому, что человек свою ответственность перекладывает на кого-то. А вот эта ситуация как раз-таки опасная. Опасная в том, что если человек не почувствовал своей ответственности в этом случае, следующее он тоже будет также поступать безответственно.
Батюшка, еще вот нюанс, на который я хотела бы обратить внимание. Вы мужчина, будущий супруг все-таки, наверное. Он, при том, что атеист, его тема веры очень волнует. Получается, очень часто эта тема преткновения и с этой женщиной, и с ее подругой, вот, которой он пытается найти возможность ее участия в этом треугольнике. В каких случаях человека волнует эта тема, батюшка? То есть это не просто провокация поругаться или там поспорить, да, с женщиной, которую он любит, но, возможно, это даны люди друг другу для того, чтобы, может быть, спасти еще одну душу через женщину. Возможно, это так. Но вот роль-то вот как раз нашей радиослушательницы. Ее привлекают участвовать в этом процессе. и повлиять на взаимоотношения в этом треугольнике, расставить точки над «и», и участвовать в этих диспутах по вопросам веры. Насколько это, батюшка, уместно, и что это может означать вообще в принципе?
Мне кажется, что для третьего человека участвовать в этих диспутах совершенно неуместно. Вы создаете свою систему взаимоотношений, вот вы в этой системе взаимоотношений сами и разбираетесь. Если человеку нужны какие-то основания веры, есть телеканал «Союз», есть беседы отца Дмитрия Смирнова, Алексея Ильича Осипова, других богословов нашей современности, есть святоотеческая литература, есть действующие храмы, да. есть дежурные священники, исповедь, беседа, не знаю, что еще можно сказать, Миссионерский институт Новотихвинского монастыря, воскресная школа для взрослых, при семинаре наши курсы. Все это для человека есть. Но дело-то в чем? В том, что атеизм – это же не безрелигиозность. Атеизм – это одна из форм религиозности. Мы с вами сейчас находимся на Репина 6. С одной стороны у нас центральный стадион, а с другой стороны у нас Ивановское кладбище. На восточной оконечности Ивановского кладбища стоит памятник, мемориал борцам и строителям коммунизма нашего светлого будущего. Вот это самый мемориал я очень часто привожу в качестве примера своим студентам, тем, кому я читаю дисциплину «Основы православной культуры». Вот люди, которые, может быть, 100 раз проходили мимо этого памятника, спрашиваю: а вы читали, что там написано? Какой там лозунг размещен? Для людей, в общем-то, нет. Сам по себе памятник, разумеется, сам собой. А то, что там еще что-то написано, для людей, раз даже открытие такое. Давайте посмотрим, показываем фотографию, увеличиваю ее, что там написано. «И мертвые мы будем жить в частице вашего великого счастья, ведь мы вложили в него свою жизнь». «И мертвые мы будем жить». Мы даже давайте сейчас оставим в стороне материалистический такой, очень выгодный такой момент размещения своего капитала, своей жизни, что дивиденды нам должны быть, все-таки мы будем жить. Обратим внимание, что в этом лозунге, в атеистическом государстве, поставлен памятник борцам-строителям этого самого государства, строителям коммунизма. Казалось бы, никаких религиозных мыслей здесь не должно быть, а здесь самая яркая религиозная мысль – преодоление смерти. Мертвые мы будем жить. Пускай мы будем жить как пароходы, Маяковского товарищу Теодору Нетте, или еще кому-то. И самое интересное, что вот эта языческая религиозность, квазихристианская, потому что здесь заключен такой мощный ядерный заряд позитивизма. Мы будем жить в частице вашего великого счастья. То есть вас ожидает великое счастье там впереди. Вот то, за что мы принесли жертву своей жизни, оно должно обязательно закончиться счастьем. Вы живете в счастье. То есть у человека, который писал эту строку, даже, наверное, не возникало сомнения, что будет такая же обыкновенная жизнь, что будут такие же болезни, что будет старость, что будет какая-то рутина. Это обыденная жизнь совершенно, не выдающаяся ничем. Это обязательно должно быть какое-то великое счастье. Люди должны ходить и светиться от счастья. А то, что это невозможно для обычного человека, это даже не рассматривалось. Посмотришь, почитаешь эти идеальные картины счастья у Ефремова, еще каких-нибудь фантастов. А вот людей можно было, наверное, электростанции заряжать. Столько у них счастья было. Каждый ходит и просто разрывается изнутри от этого самого заряда счастья. Живем мы практически уже 100 лет после революции, Насколько мы счастливее живем. Оказывается, жизнь-то она совершенно по другим законам строится. Но тем не менее, это понятие преодоления смерти и позитивизм впереди, это же религия. Это религиозное настроение. И когда люди это видят, понимают, чувствуют, для многих наступает такое открытие, что есть такой атеизм. Для многих это повод для того, чтобы начать бороться с этим. Как так? Вы неправильно все это понимаете, вы к этому неправильно относитесь, вы неправильно трактуете. В чем здесь моя неправильность, мы пока обсуждать не будем. Просто я вижу в этом лозунге близкое себе. Структурирование понятий, они религиозные, эти понятия. Поэтому атеизм – это не безрелигиозность. Насколько удачным или неудачным будет брак, я не могу сказать. Если человек почувствует в религиозности христианство, если женщина сумеет эту религиозность донести, может быть, Но я бы сразу предупредил, что семья – это одно дело, и вера – это другое дело. Устраивать свою семейную жизнь для того, чтобы кого-то обратить в какую-то веру, это очень дорогостоящий проект. Этот проект, в общем-то, гарантированно не заканчивается тем результатом, на который человек может рассчитывать. И, в общем-то, и устраивать семью только для того, чтобы кого-то там обратить, ну, это получается немножечко не по-человечески. Получается не совсем порядочно, с моей точки зрения. Поэтому честно нужно сказать, что если я устраиваю семью, значит, у нас будут такие вот нормы, правила общения. Причем и заранее мы договориться обо всем не можем. Семья – это развивающийся организм, это развивающиеся взаимоотношения. Это то, что мы изначально закладываем, я уже вам показывал. Люди иной раз в результате там естественных событий, естественного развития, они переоценивают. И та семья, которая была заложена, потому что 20 лет назад, по прохождении этого пути 20 лет, она уже совершенно другая. Другие люди, другие взаимоотношения. Да, все то же самое. Да, по паспорту то же самое. Да, по документам все то же самое. Но по состоянию, по пониманию, по уровню взаимосвязи, совершенно другая семья, совершенно другой тип взаимоотношений. Вот, это то, что раньше на влюбленности держалось единением, сейчас, может быть, кроме материального единения больше ничего не имеет. А может быть, влюбленность, помимо материального там, какого-то такого единения, имеет действительно глубокую, сильную такую привязанность, которую, может быть, человек и не называет любовью, но это и есть любовь. Человек ожидает этих охов, вздохов, этих там килотон счастья, а он не понимает, что счастье-то вместе с ним, он этим счастьем живет. И для того, чтобы почувствовать, насколько он счастлив, его нужно только, что называется, шоку подвергнуть, лишить его. И только тогда, когда человек теряет что-то, он понимает, насколько же я был счастлив, насколько же я купался в этом счастье, насколько оно меня окружало. Часто получается так, что мы к этому относимся естественно. И мне кажется, если создавать семью, то об этом нужно просто помнить. Что это не то, чтобы я вот там за год его обращу, через 5 лет он у меня станет там воцерковленным, будет исповедоваться, там прочищаться. Но это не тот подход, мне кажется. Мне кажется, что тем более люди в возрасте, здесь нужен подход на глубоком, очень бережном взаимоуважении. Этот подход должен быть, по крайней мере, в регистрированном браке, чтобы в ЗАГСе они зарегистрировали свои отношения, потому что раз мы живем в государстве и признаем его законы, значит, любая церковь в любом месте, любой духовник скажет женщине, пока ты не урегулировала свои взаимоотношения хотя бы по этой линии со своим молодым человеком, в кавычках говоря, мужем, то есть он тебе не муж. Раз ты живешь вне брака, значит, ты совершаешь грех.
Да,
я тебя допустить до причастия в таком состоянии не могу. Либо ты покаялась и оставила этого своего человека, либо ты с ним пошла в ЗАГС, у тебя есть свидетельство о браке, ты замужняя женщина, он женатый мужчина, тогда мы с тобой будем говорить об исповеди, о причастии. Вот такую сложность я здесь вижу, например. Очень многие нас стремятся жить в состоянии вот этого кота Шрёдингера бесконечно. А можно нам повенчаться, но не расписываться? Зачем нам государственная регистрация? А зачем тогда венчание? Ну как, браки совершаются на небесах? Да, конечно, завершаются на небесах. Но начинаются на земле. Если вы перед государством не можете себе объявить мужем и женой, что это за тайный такой брак-то у вас, вот перед Богом вы можете это сказать, а перед людьми вы не можете это сказать. Кто для вас выше Бог? Значит, люди-то не должны вам препятствовать. Почему тогда за совершение брака, заключение брака здесь, перед людьми, для вас является таким непреодолимым препятствием? Просто потому, что венчание вас ни к чему не обязывает. Получается, красивые слова, иной раз, маскируют совершенно неприглядную такую внутренность всех этих вот квази-семейных отношений. Более того, что они могут привести к распаду и семьи, они приводят и к гибели души. Человек в таком состоянии, ну, если он не осознает гибельности этого, как он может совершать правильный выбор. Я, конечно, не говорю о всех, но о принципе, как они правильно, я обязан сказать, и как священник, и как христианин. Поэтому, что касается вот этих вот взаимоотношений, конечно, с одной стороны, хорошо, мне кажется, так вот чисто по-человечески, по-мужски, что мужчина устраивает какую-то ясность. Обычно женщина добивается ясности, мужчина может долгое время жить в какой-то такой неопределенности, его и так это устраивает. Ну, давай там завтра поженимся, ну, давай послезавтра поженимся, ну, через месяц, ну, через полгода. Тут, если мужчина начинает это делать, ну, к этому стоит присмотреться и отнестись к этому с уважением. Во-вторых, разобраться прежде всего в себе, чего я хочу, что мне нужно. Мне нужно служение идеалу, который меня куда ведет. Единственная женщина может служить идеалу, который никуда не ведет. И этого может посвятить всю свою жизнь. Но с другой стороны, если это цель, нечего морочить голову второму человеку. Так ему сказать. Меня это не устраивает. Меня устраивают наши идеальные взаимоотношения. Помощь там в научных открытиях. И, наконец, с третьей стороны, нужно приготовиться к тому, чтобы жить в семье и иметь мудрость не устраивать скандалы, размолвки, несогласия по поводу религиозных несовпадений. А нужно включить женскую такую мудрость, женское уважение, женскую любовь. Женщины, они как-то вот с детьми принципиально обходиться умеют, да, не устраивать скандалы, находить какой-то компромисс. Почему это не получается с мужчинами, для меня это вот загадка. Просто потому, что дети не настоящие соперники, а мужчина настоящий соперник, и он должен выносить меня не только там в красивом таком упакованном состоянии, но и в неубранном, и в некрасивом. Полюби меня черненькую, беленькую меня каждый полюбит. Мне кажется, здесь как раз вот нужна очень большая такая доза взаимного уважения, взаимного терпения, тем более, если опыт, он не первый, строить семейные взаимоотношения. Причем эти взаимоотношения наполнять христианским смыслом, духовным смыслом, строить не просто какое-то материальное сожительство, а духовное сотрудничество. Причем-то мы к этому призваны. И еще раз повторю, что, естественно, конечно, лучше было бы нам с вами говорить о традиционных семейных отношениях, о том, как в традиционной семейной паре там, помочь им решить проблемы, сохранить семью там, или решить острый конфликт какой-то. Но вот мы работаем со всякими ситуациями. Правильно? Если человек обращается к нам с таким вопросом, мы не можем сказать: отойди от нас, ты не наш, ты весь он в грехах, мы с тобой работать не можем. Что-то даже Господь не обличил блудницу, удовольствовался тем, что люди ее обличили, что она свою чашу позора испила, и, может быть, раскаявшемуся уже сердцу, сокрушенному, он говорит: я тебя не обвиняю, иди больше не греши. Если это сожительство перерастет в семью, в привязанность душевную, сотрудничество духовное, если этот путь будет спасительным хотя бы для одного человека, уже будет немало.
Спасибо, батюшка. Очень важные вещи сейчас прозвучали не только для нашей радиослушательницы, но для всех нас, для размышления. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благодать Твоя да вразумит всех нас.